Сначала я, наверное, только коротко скажу мое свидетельство, чтобы вы просто поняли, с кем вы имеете дело. Может быть, некоторые из вас прочитали книги о пробуждении, эту трилогию в Южной Африке. Ну вот, теперь перед вами стоит человек, который это сделал, но я не считаю себя автором. По настоянию Эрла Штегена и других руководителей миссии Кваси Забанту я поставила это имя свое. Вообще-то я составитель, я собрала кассеты с проповедями, перевела их на русский язык, очень много взяла отдельных отрывков из других проповедей. Таким образом родилась первая в течение 3 лет, вторая и третья книга. Должна сказать, что первая книга — это были моими языковыми курсами. Мне много пришлось плакать. 3 года я составляла ее и переводила, потому что я не знала немецкого языка в то время. В Германии я живу 15 лет. Муж мой русский немец, выехавший из России. Потому таким образом я оказалась в Германии. Я должна благодарить Господа за эту милость, которую Он ко мне явил, и я могла оказаться в Германии. Потому что именно там я встретила то, что искала многие-многие годы в России. По профессии я врач-терапевт. И у меня 2 профессии, 2 диплома и врач-эксперт. Мы уже слышали, председатель ФТЭК у вас и сейчас, наверное, есть, да? Ну вот, в Сибири я работала председателем ФТЭК. У меня была, складывалась жизнь так, что у меня была действительно блестящая карьера. 1 институт с отличием, потом 2 институт с отличием. Прекрасно складывалось все. Мне предлагали заняться научной работой и. То есть, казалось бы, и кроме того, я была верующей с детства, я родилась в семье верующих и воспитана в христианском духе. Казалось бы, все было для жизни, чтобы радоваться и наслаждаться ей. Но радости у меня, скажу вам, не было. Почему? Знаете, я часто говорю людям, пришедшим из мира, познавшим Господа, говорю, что они имеют особые привилегии. Правда, они это не хотят понять, не могут понять. Дело в том, что люди, которые вкусили жизнь в мире, познали грех, а потом обращаются к Господу и осознают свои грехи, они переживают вот эту встречу, эту первую любовь, чего мы, увы, родившиеся и выросшие в семьях христиан, часто не переживаем. Я не буду говорить о всех. И вообще все, что я расскажу о себе, пожалуйста, не делайте это стандартом, не применяйте к себе, все мы такие разные. Мы настолько индивидуальные личности, и Бог с каждым работает индивидуально. И пути у Господа каждой души тоже очень различны. Я буду рассказывать только о себе. Поэтому, так как я родилась в семье христиан, и насколько себя помню, в 2-3 года, когда папа с мамой становились на коленки, молились, я то же самое делала, даже не понимаю, что я делала. И таким образом у меня христианство невольно становилось религией и традицией моих родителей. А ведь как бывает? В какой семье, какого течения ребенок родился, он таким и будет, пока не начнет сознательно мыслить и выбирать уже свои пути. Так это было у меня. И так как я, в общем-то, росла неплохим ребенком, прекрасно училась. У меня не было сознания греховности. У меня не было этого дня встречи с Господом, как это часто бывает у тех, кто пришел с мира. И потому, можно сказать, с отроческих и юношеских лет я росла, так и не пережив истинного глубокого покаяния ко грешнице. Я была хорошей. Это продолжалось примерно до 15 лет. 15 лет, когда я впервые по-настоящему от начала до конца прочитала Библию, я стала больше и больше задумываться. А 18, когда приняла водное крещение, пожалуй, с этого года, с этого времени я начала действительно искать Господа. Как я говорила, внешне у меня все складывалось прекрасно. С отличием окончена школа, медаль, поступление в институт и так далее. И жизнь в общине, постоянно жизнь в общине, Я считала, что мое призвание – это читать в церкви вообще не стихотворения. Я могла их так читать, что плакали другие, подбирая такого содержания. Но знаете, когда я приходила домой, так 18-20 лет уже учась в институте, я зарывалась в подушку по ночам. И если днем на собрании плакали другие от прочитанных мной стихотворений, то ночами плакала я. Спросите, почему? Потому что есть мир сокровенный, которого никто не знает, кроме человека самого и Бога. И вот этот мой внутренний мир, он угнетал меня. Особенно мир моих мыслей. Вы помните, в одном из Евангелий сказано, если мужчина посмотрит на женщину с вожделением и в сердце пожелает ее, как его Бог называет? Прелюбодеем. То же самое, если женщина это сделает. Да, но ведь он же ничего не сделал, он только посмотрел. Это же было только в мире его мыслей. Да, в мире мыслей. Но Бог мысли наши часто судит, как дела. И это Евангелие доказывает. Бог называет прелюбодеем того, кто прелюбодействует в мыслях. Это я читала, и вот это меня сокрушало. В общем-то, я проводила очень чистую жизнь. Я училась, 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 и очнулась от учебы, когда вся молодость прошла. Но вот этот мир мыслей не давал покоя. Я ничего не делала, я ни с кем никогда не дружила. Но у нас был телевизор. Я была большой фантазеркой, мечтательницей. Если я видела какой-то фильм, тогда, мне сейчас 50 лет, значит, мне тогда, 30 лет назад, кто из моего возраста и старше намного есть люди, в то время не показывали такую грязь по телевизорам, которую, увы, постоянно видишь сейчас. И когда я приезжаю теперь в Россию, и так мельком гляну, я поражаюсь, насколько Россия уже превзошла даже Запад в этом отношении. Так вот, в то время не было таких фильмов страшных. Но были такие фильмы, как «Вешние воды», Тургенева, Некрасова, Чехова, где красивая любовь и тому подобное. Извините, здесь молодежь есть, наверное. И девушки. И вот я могла, глядя такие фильмы, вроде бы чистые, развивать дальше фантазии. И заходить порой туда, куда, в общем-то, мне, как девушке, заходить не стоило было бы. Воображая и представляя. И совесть меня судила за это. Мне никто об этом не говорил. Я ни с кем не делилась об этом. Я была довольно молчаливая. Но совесть мне не давала покоя. И знаете, с годами я все больше прихожу к выводу, что мы, христиане, внешне много можем оставить. Мы можем оставить пить, курить, мы можем многие вредные привычки, свойственные миру, оставить. Но мир наших мыслей... Знаете, часто, когда в душепопечении я имею дело с христианами, я поражаюсь, каким грязным может быть мир у христианина, мир мыслей. Мне не надо далеко ходить, я знаю себя, какой был мир моих мыслей, при святой-то внешней благочестивой жизни. Вот почему я плакала по ночам. Вот почему совесть мне не давала покоя. Вот почему, прочитав полностью Библию от начала до конца, я начала искать живого Бога и личной встречи с Ним. Знаете, можно быть всю жизнь в церкви, но никогда внутри себя не как, например, на моем примере. Я была внешне примерной христианкой, меня даже ставили в пример. Но если бы я была честна самой собой и охарактеризовала себя, то я могла бы сказать, что я была фарисейкой и лицемеркой. Я играла роль благочестивой христианки, а была на самом деле тем, чем были мои мысли. Вот это как раз и угнетало меня. И я начала искать Господа. Закончив институт, я уехала из дома и имела возможность посещать очень много церквей. Вы знаете, я много слышала о том, каким должен быть христианин, постоянно. Но я на практике очень редко или почти не находила претворение того, что мы слышали на собраниях в жизни христиан. К сожалению, в то время я не способна была видеть себя. Я могла только критиковать и осуждать других. Мы на это очень скоро. Потому я искала, искала. Я не хочу сказать, что не было церквей, которые бы меня действительно, которые бы мне нравились, где бы я не имела благословений. Разумеется, они есть. Каждый переживает свое. Бог, видимо, имел нечто в своем плане со мной. Так, переезжая с церкви в церковь, я имела возможность, работала, хорошо получала. Многие-многие церкви союза, бывшего союза посетить. Потом, в 26 лет я вышла замуж, уехала в Эстонию. А оттуда через 9 лет мы уехали в Германию. И вы знаете, поиск этот, я сама порой не знала, чего я ищу. Я так жаждала внутреннего мира, свободы. Я читала такие местописания и не могла понять. Например, рожденный от Бога не грешит. Ну куда это денешь? Да, но я грешила сама, я видела постоянно грешащих других. Были местописания, например, которые я никак не могла понять. Много может усиленная молитва праведного. Еще. Я думала, молитва усиленная. Что это за молитва? Это значит часто, много молиться, с постом молиться. Это имеется в виду. Вот таких вопросов. Или праведного. Кто праведный? Если в том же Писании мы читаем слова, нет праведного, нет ни одного, все согрешили. Знаете, молодые души, они очень ищущие души. И, увы, часто они просто не получают ответ. Или потому что не находится время у пожилых, или потому что они сами скрывают и так внутри этого нашего, не знаю. Но я просто рассказываю себе. И вот в этих муках прошли 20 лет, не удивляйтесь, с 18 до 38 лет. Я не скажу, что я не переживала благословения, нет, переживала. Ну, проходили эти минуты восторга, радости, и опять какая-то тоска, опять какая-то печаль, опять жажда чего-то, о чем я сама не знала, что же это такое. Когда мы приехали в Германию, буквально в первой неделе, я совсем не знала немецкого, приехав туда, нам предложили поехать на конференцию, где было служение, где проповедовал миссионер из Южной Африки Эрлштеген. Когда я слушала его проповедь, это было первый раз в моей жизни, я сидела и думала, ничего нового, то же Писание, те же слова, что-то в нем есть другое. Вот как-то внутренне душа моя откликнулась, вот что, кажется, это то, что я искала. А что, почему, я сама не знала. Это меня так касалось. Потом еще проповедь, потом мы стали ездить, все больше прислушивалась. Были вещи, которые у меня внутренние просто не воспринимались, я совсем не так была научена. Но что-то тянуло к этой проповеди, много позже я поняла. Только после того, как впервые приехала на квасе за банту через 3 года нашего пребывания в Германии. Когда я окунулась в эту среду, меня поразила атмосфера. Атмосфера такого единства, такой любви, такого почитания друг друга. Казалось, воздух был напоен присутствием Духа Божьего. И знаете, там впервые я поняла, что так трогало и привлекало меня в этих проповедях. Особенно, когда я наблюдала не за проповедями. Да, они сильные были, не только этого миссионера, но и других. Меня поражала обыденная, будничная, серая, повседневная жизнь христиан, живущих на этой миссионерской станции. Это не здание, это целый огромный поселок. И вот когда я смотрела на мужей и жен, в это время я уже была 12 лет замужем, я смотрела, как они относятся к мужьям, смотрела на мужей, как они относятся к женам. Вы знаете, я впервые в месте пробуждения увидела жен, о которых действительно можно сказать, жены, живущие в Писании. Я смотрела иногда и думала, интересно, если муж говорит что-то, например, за столом, жена не откроет рта, тем самым почитая его как главу семьи. Знаете, я выросла в семье христиан, я была среди христиан, но меня поражала вот эта вот, ну, естественная, обычная повседневная жизнь и их взаимоотношения. Нет, там никакого тирании и господства не было. Просто я видела, что жены покорны своим мужьям. Это первое, что к моему сердцу заговорило. Я ведь уже столько лет была женой. Я увидела мужчин, братьев, мужей. Знаете, когда я видела их отношение к женам, я думала, да, конечно, таким мужьям нужно покоряться. Это действительно были мужи Божии, со святой, чистой жизнью. Мужи, которые говорят один раз и молчат, и больше не повторяются, и по отношению к женам. У них там говорят, мужчина – это слово, женщина – словарь. Интересная поговорка, да? Но там я увидела женщин, которые умеют молчать. Поражали меня дети. Знаете, я приехала, я вам сказала, что я эксперт еще по образованию. Мне все хотелось увидеть и проанализировать, чисто экспертный взгляд. Вот я подходила к детям, черным ли или белым, там они все вместе живут. Давала конфетку одному и наблюдала за другими. Возьмет ребенок конфетку, развернет с такой радостью, они вот так вот благодарят. Развернет и в рот, уже поднес. И вдруг подходит другой малыш и смотрит так на него, меньше его. И ты видишь ребенка, по глазам ребенка, как он хочет эту конфетку. Я просто испытывала, я просто хотела детей увидеть. Посмотрит на этого малыша, конфетка почти уже во рту, вытащит и сунет ему в рот. Игрушку, вот они играются, как бывает. Если кто-то, дети часто у вас, я не знаю, какие ваши, я просто говорю, часто я наблюдала. Вот игрушки, куча лежит, если один взял, все сразу хотят эту игрушку. А там так, вот смотрю, дети играются, подхожу, берет игрушку один. Второй тянется, он тут же отдает ему другому. Я думаю, что это за мир? Почему я вам это рассказываю? Это так все буднично, ничего особенного я мне не говорю. Но вот вы знаете, живое Евангелие, оно видно вот как раз в таких мелочах. Я приходила на кухню, где женщины работали, сотрудницы. Годы и годы мы первый раз были, я была первая вместе за банту из русских, приехавших туда. Годы и годы. В то время 20 лет было пробуждение. Можете себе представить, 20 лет на тысячи человек утром, в обед и вечером готовить, разносить, убирать, стирать за ними. Если бы это было, ну, 2 дня, ну, 20 дней, ну, месяц, ну, 3, ну, 20 лет. Вы знаете, я не знаю женщины, как вы, меня это поражало. В России говорят, есть такая пословица, гостям радуешься два раза, когда они приходят и когда они уходят. Вот я такой была хозяйкой. Я радовалась, когда приходили, но уже через 2-3 дня я уже думала, ой, скорее бы вы уехали. Мне не стыдно это говорить сейчас. Все это осознанно, принесено в свет, открыто, оплакано и оставлено. Поэтому я говорю как о ком-то. Ну, увы, вот такой была я. После посещения Сизабанту Господь положил мне на сердце отнести это Евангелие. Если я вам буду об этом говорить, это займет слишком много времени и просто не хватит на главную тему, о чем говорили братья. Я считаю, это очень важная тема. Поэтому я просто немножко закруглюсь со своим свидетельством и скажу, что я благодарю Господа за встречу с пробуждением. Нет, я не строю на пробуждении. И нет, я не строю на братьях, в частности, на Эрла Штегене, моего спасения. Разумеется, нет. В истории пробуждения, в истории христианства было очень много пробуждений. Не так ли, братья? Не так ли, сестры, кто интересовался историей христианства? И где было первое пробуждение? Первоапостольская церковь. Там они приходили и уходили. Они начинались и кончались. Мужи Божии поднимались, Бог нечто делал через них, и потом они сходили со сцены, а Бог оставался. Это единственный камень, на котором можно и нужно строить. Единственная скала, все остальное рухнет. Ведь нередко бывало так, люди, которые всем сердцем жили пробуждением, когда это пробуждение прекращалось, рушились их души. Поэтому можно благодарить Господа за пробуждение. Уже хотя бы потому, что во времена пробуждения Бог действует особым образом. Мне нравится это сравнение, что времена пробуждения – это как солнце в зените, когда оно сияет в великой своей силе. Вне пробуждения – то же самое солнце, но оно как на закате или на восходе, на него можно спокойно смотреть. А когда оно днем в зените, оно слепит нас. Но это самое яркое время, где солнце показывает себя в полноте своей силы и мощи. Так через пробуждение во все века у христиан всех веков и поколений открывались глаза на величие, мощь, силу, славу Божию. Потому что именно во времена пробуждения открывалась особенно эта слава Божия. Поэтому я благодарна за встречу с пробуждением, за то, что именно через него я нашла то, что искала для моей собственной души. Но, увы, можно побыть в пробуждении и не пережить собственного пробуждения. Если мы не переживем пробуждение личной встречи с Господом, в наше сердце, в нашей жизни, в нашей христианстве, пробуждение нас не спасет, даже если и мы побудем в ней и долгое время. Поэтому основой нашего спасения был, есть и остается наш Спаситель Господь. Но во времена пробуждения, особенно столкнувшись с Ним, ты осознаешь святость Божию и святость Святого Духа. И тогда многое начинаешь понимать в Писании, что раньше не доходило до тебя. Знаете, если ты хоть раз, один раз всего в твоей жизни встретился, столкнулся с пробуждением и пережил его лично сам, тогда ты никогда не удовлетворишься чем-то меньшим. А если мы удовлетворяемся чем-то меньшим, то это только потому, что мы никогда не пережили пробуждение. Вот это все, что я скажу о себе лично. Я не буду говорить сейчас о книгах. Я сделала только одно, то, что мне положил Господь на сердце, и через что я сама получила помощь своих, как помощь в своих исканиях, я просто положила на воды, как у Исаии написано, «Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней он снова возвратится к тебе». Я знаю, что суждения об этих книгах, попросту говоря, об этом пробуждении, очень и очень разные. Знаете, иногда удивляешься. Слушаешь, человек один говорит, второй прочитал ту же книгу. Какое разное впечатление оказало на того и другого. Мало того, давайте возьмем четыре Евангелия. Четыре евангелиста описывали те же самые события. Один заострил внимание на одном, другой на другом. Для одного было важно одно, для другого другое. Точно так и с мнением о пробуждении. Одно только скажу, очень трудно судить только по книгам. Потому что здесь и тысячная часть не описана того, что есть. Многие говорят, о, вот чудеса, знамения. Вы знаете, там вообще не говорят о чудесах и знамениях. Просто так получилось, что в первой книге, так как это была история пробуждения, то невольно то, что происходило там, действительно, как чудеса и знамения, они были в первоапостольской церкви, они вошли в первую книгу. И многие сконцентрировались именно на чудесах и знамениях. И потом, особенно те, которые вот именно это поищут, для них первая книга самая драгоценная, потому что там об этом сказано. А второй там слишком за живое берется. Третья, там тоже что-то. Знаете, каждый по-разному воспринимает. Невозможно никому свое мнение извините, у меня иногда русские слова уже пропадают. Одно скажу. Самое лучшее, если бы была у вас возможность приехать и посмотреть. Тогда бы вы поняли, как один русский миссионер сказал. Он говорит, я могу, когда побывал там на Сизабанту, я могу сказать сейчас, точно как царица Савская. Когда я читала эти книги, я думала, кто его знает, ах, Людмила там наполовину нафантазировала, вымысел. Но когда я, говорит, я побыл здесь 2 месяца, я понял. Точно могу сказать, как царица Савская, мне и половину не было сказано из того, что я здесь увидела, когда она посетила Соломона и увидела славу его дворца, двора и его мудрость. Это ничтожная часть. Повторяю, там на чудесам не придают такого значения, как может сложиться при чтении первой книги. Знаете, я 5 раз побывала там. и каждый раз открывала для себя все более и более новое. И заметила, у них не лежит это в основе. Они не говорят об этом, даже если происходит потрясающее исцеление или действительно чудеса. Например, мне было, пришлось свидетельницей быть, когда одна девушка встала и попросила рассказать о том, что пережила она. И что вы думаете, что оказалось? Она была больна СПИДом в последней стадии. Я не видела ее, когда ее привезли. Другие говорили, что ее привезли на носилках. Когда же она свидетельствовала о своем исцелении, перед нами стояла вот такая пышечка. Она была скелетом, когда ее привезли. И вы знаете, я была несколько недель на сизобанту, об этом никто не говорил. Потрясающе. От СПИДа практически не вылечивается. Потом, когда мне пришлось побывать в госпитале без врачей, об этом написано в первой книге, сколько людей рассказывали, как Господь коснулся их. Ничего об этом, ни в проповедях. Я к чему это рассказываю? Чтобы вы правильно поняли, для чего и почему все эти чудеса исцеления стоят. Это было начало. Особенно ведь язычники, черные, чернокожие люди, которые там живут. Бог к ним говорил, многие из них безграмотные. Многие вообще никогда не слышали о Боге. Но когда они видели чудные дела Божии, тогда они склонялись перед Господом и оставляли свой спиритизм и так далее, все, в чем они жили. И так как это было начало пробуждения, первая книга описывает начало пробуждения, невольно все это вошло в первую книгу. И, увы, через это делают неправильный вывод, что на этом строится все пробуждение. Нет. Там на первом месте очищение жизни от грехов. Человек должен найти мир с Господом, привести в порядок свою жизнь. И они часто говорят, повторяя в своих проповедях, братья и сестры, крест имеет двоякое действие. Он имеет две балки, вертикальную и горизонтальную. Вертикальная – это связь человека с Богом. И если у человека связь с Богом в порядке, тогда непременно должно осуществиться второе. Должна возникнуть эта горизонтальная связь ближнего, тебя и твоего ближнего. Если этого нет, тогда не говорите, что у вас все в порядке с Господом. Просто, не правда ли? Или у них очень много таких метких выражений. Например, я просто вам еще раз скажу. Они говорят, мы так способны судить других. Мы не способны видеть себя, но мы так способны видеть ошибки, грехи другого. А у черных есть такая поговорка, когда ты показываешь на другого, тогда один палец показывает на него, три показывает назад на тебя, что ты в три раза хуже того, на кого ты показываешь. А вот этот палец показывает и говорит о том, что Бог свидетель, что это так. Знаете, удивительно в простоте, наверное, по книгам вы тоже заметили, проповедуется, но такая глубина. Так это касается сердца, и вот тогда, побывав на Сизабанту, я поняла, почему. Первые проповеди, услышанные мной, меня так коснулись. Знаете, они проповедуют так, как живут, и живут так, как проповедуют. У них проповедь не расходится с практикой их жизни. И в этом сила и авторитет проповеди. Вот и все просто. Но как легко, тяжело до этого дойти. Это стоит очень многого. Это стоит умирание нашего «я». А «я» никогда не хочет умирать. Это самый большой Бог часто в нашей жизни. Ну вот, немножко о себе, немножко о пробуждении, чуть-чуть о книгах. Сколько времени прошло? Знаете, я живу в Германии, немцы очень пунктуальные. Очень. Я иногда говорю, для нас русских до тошноты. У нас такой толерант. А немцы четко должны, я невольно за 15 лет научилась этому. Поэтому я больше не буду об этом говорить. В любом случае, я благодарна. Да? Я хочу сердечно поблагодарить этого молодого брата, который пел эту песню. Скажу, у меня вот здесь вот лягушка застряла. Она невольно точно отражает то, о чем я вам говорила, эти искания, эту жемчужину. И где он? Встань, пожалуйста. Возьми, пожалуйста, вот эти две кассеты на память. Знаете, я никогда не пела, но недавно мне муж сказал, ты еще и певицей стала. Господь так повел Здесь совершенно новые песни. И, как говорят, каждая песня — это проповедь с глубочайшим содержанием. 13 из них написала наша сотрудница, которая идет глубоким процессом очищения, переосмысливания своей жизни и своего христианства. Поэтому я вообще никогда не пела, но так Господь повел, что запела. Там с одной женщиной поем. А, кстати, вторая кассета называется «Живые воды». И я должна сказать, что сейчас практически вся работа у нас в Германии идет от миссии «Живые воды». Я являюсь руководителем ее, потому что мы много и так пробовали, и под крышей других миссий. Ведь мы уже 9 лет приезжаем в Россию, и в частности в Румынии, в Америке. Мне приходится в Израиле по многим странам. Именно где находится русскоговорящие. Через книги у нас очень много контактов. Часто через личные контакты просто люди пишут и просят. Иногда миссии или иногда общины, миссии или общины приглашают нас, и мы побывали в разных странах бывшего Союза. И вот теперь мы просто организовали, так как работа настолько выросла, что мы уже не в состоянии работать ни в качестве отдела, ни в качестве так вот отдельных лиц. И поэтому буквально полтора месяца назад или два была основана, в июне была основана миссия «Воды жизни» или «Живые воды». Кассета названа в честь открытия этой миссии. Она международная, и мы сейчас постоянно в контакте с русскоговорящими, с русскими, особенно много выехавшие мигранты в Америку. Вы, наверное, знаете, как много там выехало, туда выехало. Знаю, что более 8 миллионов, только в Нью-Йорке более миллиона русских евреев, я не говорю уже о русских. Ну, а теперь, наверное, мы это оставим. И теперь эта тема. Дорогие друзья, так как я выросла в семье верующих, я вообще никогда не имела никакого контакта с оккультными силами. После того, как были написаны первая, вторая, третья книга, и Господь призвал на служение душепопечения, я не буду углубляться, как, что, почему, очень интересно. У меня было побуждение начать читать книги, объясняющие оккультные вещи. Я не могла этого понять. Я старалась это оттолкнуть от себя, но снова и снова это мне не давало покоя, точно так же, как с этими кассетами, с песнями. Я уже в это время была в Германии, язык знала плохо. Но первое, что мне попалось в руки, это была книга доктора теологии Курта Коха, который является профессором, богословом. Сейчас он уже умер, 13, кажется, лет тому назад. Но первая его книга, может, кто-то из вас читал маленькую брошюрку «Душепопечение. Оккультизм». На самом деле, в оригинале это вот такой том, его докторская диссертация. Но оттуда взято, действительно, я ее прочитала и очень осталась довольна. Я почти всю прочитала эту огромную книгу. Действительно, взяли самое ценное, которое могут широкий круг людей принять и понять. Так как я 15 лет в России больше не живу, я не знала, насколько здесь эта тема освещена, есть ли книги по оккультизму или нет. Ну, мне сказали, что уже довольно много книг, переводов и так далее. Почему эта тема стала такой актуальной? И почему, как я теперь это понимаю, Господь, никто иной, Господь побуждал меня к изучению ее? Потому что в душепопечении поднимаются шокирующие факты, которых я даже не предполагала. Как я сделала отступление в самом начале, говоря, что то, что я рассказываю, это рассказ обо мне. Это вовсе не стандарт, на который надо ориентироваться и к которому надо стремиться. Если мы ищем Господа, Господь найдет путь каждому из нас и откроется, если только, конечно, мы ищем, как написано, «И взыщите меня, и найдете». Но при условии, если взыщите всем сердцем. Половинчатые сердца обычно далеко не уходят. Так вот, и сейчас, когда я хочу вам рассказать кое-что из пережитого, из десятилетнего опыта душепопечения и очень часто с оккультно обремененными людьми, я хочу просить вас не заболеть болезнью третьего курса медицинского института. Знаете, когда училась в медицинском институте, с третьего курса мы начинали изучать болезни. Сначала анатомия, физиология шла, а потом начинались болезни. И вот у студентов третьего курса была так называемая болезнь третьего курса, когда каждый из студентов находил у себя те болезни, которые мы изучали. Я была в числе таковых. Ну, кстати, я ставила правильные диагнозы, как ни странно, которые у меня действительно были. Так вот, освещая вот этот очень актуальный для русских людей вопрос, я хочу сказать, не заболейте болезнью третьего курса. Кто что-то увидит в себе из того, что услышит, проверьте это в молитве с Господом. И если действительно все основания думать, что у вас это есть, тогда пойдите, ну я, собственно, об этом буду говорить дальше, и сделайте то, что нужно сделать. Почему так актуален этот вопрос, и особенно в России? Вы знаете, проходили многие годы, и чем дальше, больше приходилось слышать в душепопечительских беседах рассказы людей из России, уверовавших или верующих, или даже всегда верующих, то есть так, как я, например, с детства. Вы знаете, я действительно удивлялась, как часто мы даже не подозреваем, с какими силами мы, может быть, однажды в жизни имели дело, и какие пагубные последствия это оказало на всю нашу жизнь, даже на нашу судьбу. И тем более на наше христианство. Приходят люди, которые говорят, например, такие вещи. Я не знаю, что со мной. Я перехожу из церкви в церковь. Я ищу Господа. Я не могу его найти. Или я хочу читать Библию, открываю, но я ее совсем не понимаю. Или, когда я прихожу на собрание и слушаю проповедь, я некоторые симптомы вам говорю, так сказать, христианские, то есть у людей христиан. Я прихожу на собрание, как только начинается проповедь, у меня мысли куда-то убегают, я не могу сконцентрироваться, не могу сосредоточиться. Хуже того, я должен постоянно бороться со сном. Я буквально засыпаю на служение. Или, это зависит от степени обремененности или связанности, или... Когда братья начинают говорить особенно о Духе Святом, мне хочется вскочить и выбежать из зала. Или во мне начинается такая борьба, что я думаю, зачем я вообще пришел на собрание. Или я постоянно вижу ошибки других. Я вижу все недостатки в церкви, я не вижу себя. Конечно, это не всегда признак культной примененности, но один из признаков. Или я перехожу из церкви в церковь. Все мне не нравятся, все плохие. Знаете, вот это, ну что особенного, мы часто с этим сталкиваемся, да на это можно даже не обращать внимания, вроде бы, ну мало ли, человек ищет. Я тоже так, например, искала. Но есть нечто настораживающее. Если дальше спрашиваешь человека о жизни, о семейной обстановке, то выявляется, что в семьях обычно скандалы. Если это муж, у него очень часто бывают такие приступы необъяснимой ярости, что он готов убить собственную жену и собственных детей. Или страхи. Люди говорят, я ничего не могу понять. Я вот уже взрослый человек, я сильный мужчина, я вроде никого не боюсь, но ночью, когда выключает свет, у меня вдруг появляется чувство жути. Или присутствие кого-то в комнате. Или мне снятся постоянно страшные сны, ужасные сны. Или если я остановлю взгляд в ночи, не могу заснуть, вдруг мне кажется, что я начинаю видеть какие-то картины. Знаете, я об этом могла вам говорить бы и говорить, и говорить. Этому нет конца. Вот это настораживает. И когда спрашиваешь, не было ли у человека связи с оккультным, он говорит, нет. Ну хорошо, если нет. А, например, никогда, ни разу в жизни, хотя бы из любопытства, вы не читали, не открывали, не читали гороскопы? О, да, много раз. Но знаете, я им все равно не верю. Просто так, из любопытства я читала. И много раз. Второй вопрос. Скажите, никогда не бывало, что прицепилась к вам какая-то цыганка и сказала, давайте погадаем? Не всегда, но получаешь порой ответы. Ах, да, только я... Когда-то это было много-много лет назад, но я не обратила на это внимания, да и все равно я не верю. И вы знаете, когда начинаешь раскручивать, тогда невольно все прошлое человека, трагедию семей разрушенных, семейные скандалы, неурядицы, то невольно, вы знаете, невольно, не всегда, конечно, не в 100%, выходишь на оккультную обремененность. И человек часто даже не подозревает об этом. И сам, даже если вот эти вопросы задашь, нет, нет и нет, я этим не занимался, я этого не читал, экстрасенсов по телевизору не смотрели, воду не ставили, когда там Кашпировский чума, не заряжали ее, не делали тоже, не читали НЛО. Ой, это такой мир, это джунгли, в которых очень легко запутаться. Нет, нет и нет. Хорошо. Спросите, пожалуйста, маму или бабушку, если она жива, когда вы были ребенком, случалось ли, например, такое? Знаете, в народе в русском говорится детское подучие, чтобы на вас набрасывали черный платок, когда вы были совсем крохотным ребенком. Или, может, у вас была грыжа, или еще что-нибудь, и вас просто отнесли к бабушке. Тем более, особенно это распространено в сельских местностях. И вот так вот, невольно, человек, да, хорошо, спрошу, возвращается с такими уже глазами. Вы знаете, а оказывается, а я этого не знала. И выясняется, что бабушка или дедушка, или даже прабабушка, а мама это услышала от бабушки, занимались самым настоящим колдовством. И тогда понимаешь, как верно написано, что проклятие этого греха оккультного продолжается до третьего, четвертого рода. Вы знаете, есть такое в Писании написано. Знаете, чем дальше приходилось говорить с русскими людьми, где бы это ни было, в России или в Америке, приходишь в ужас. Как много, не все, но как много имеют в своей истории вот такие вещи. В своей жизни, в своем христианстве, в которое они втащили грехи. Особенно это свойственно тех, которые с самого рождения не были верующими, а пришли из мира, и в мире занимались самыми разными вещами. А потом пришли, покаялись, обратились к Господу, и все это втащили за собой в христианство. Некоторые говорят так, спрашивают, когда человек кается, это не проходит? Не потому, я не буду утверждать 100%, практика только показывает, увы, нет. Часто люди ведь даже не знают об этом. Теперь я чуть-чуть пройдусь. Это такая огромная тема, что просто невозможно о всем рассказать. Я только наиболее распространенные формы и особенно характерные для русского народа. Чуть-чуть по каждой пройдусь. Кому неизвестны суеверия? Мы даже порой не знаем, что это суеверие, когда чему-то верим. Ну, например, кошка черная дорогу перебежала. С полными или с пустыми ведрами женщина дорогу перешла. Кукушка кукует. Птичка ударилась в окно. Собака воет над смертью, воет покойник. Если сейчас начать все перечислять, это действительно джунгли, в которых можно запутаться. И мы порой... Соль рассыпал, ложка упала, вилка упала к тому-то, это к тому-то, это к тому-то. Знакомо вам это? Вы знаете, мне тоже очень знакомо. Иногда смехом, ох, среди студенчества перекрестись или плюнь через левое плечо, на экзамен идем. Знаете, мы даже не обращали на это внимания. Это настолько вошло в нашу жизнь, что мы на это просто даже не обращаем внимания, даже не подозреваем, что это такое. В стране, которой более 70 лет господствовал атеизм. Человек не может вообще жить без веры. Когда отрицается Бог, тогда вольно или невольно, сознательно или несознательно, человек обращается к сатане и верит ему. Суеверие – это самая такая безобидная форма. Чего думаете, оккультного? Но, конечно, это не значит, что... Это проклятие от суеверия. Ну, увы, часто они настолько, как снежный ком. Одно на другое, одно на другое. Когда люди начинают на это открывать, ты просто поражаешься, сколько их, в каком они количестве. Чуть-чуть остановившись на этом вопросе, я немножко-немножко вернусь назад, потому что просто, знаете, меня... Я не знаю, меня просто заинтересовал вопрос, ну почему среди русских так много этого? Много форм, о которых даже и не думают люди, что это оккультизм. Я просто стала поднимать литературу. Особенно на Западе ее очень много. Но слава Богу, что сейчас особенно много появилось литературы, которая, можно сказать, с вещами, которые раньше были секретны. А теперь... относились к секретным службам и хранили в секретных службах России. На русском языке книга первая называется «Оккультные силы России», вторая книга называется «Оккультные силы СССР». И буквально пролистав, не прочитав, у меня не было еще времени на них, это было недавно, я поняла, откуда все это идет. Вы знаете, Россия утопала в оккультизме, начиная с ее образования. И еще со времен Киевской Руси и первых русских княжеств. И это настолько вошло в жизнь русских людей, что они перестали это замечать и называть оккультным. Очень мало было врачей в Древней Руси. И они... Запад всегда шел в цивилизации, в прогрессе впереди. И потому бабушки, шептуньи, ворожеи, они буквально плодились, как грибы после дождя. И так как не было медицины, то это было нормой. И в сельском хозяйстве, как падеж скота у крестьян, они шли к колдунам, даже не подозревая. Это даже люди были, которые по-православному были христианами. И болен кто-то из детей, ребенка несут к бабушке, она пошептала. Я буду позже говорить, проблема в том, что очень много оккультное скрывается под маской, очень благочестивой. И пример этому белая магия, о которой я коснусь. В православной России очень часто прибегали к колдовству, даже не подозревая об этом. Святая вода – это было вообще средство, которое дома всегда находилось. Полнолуние, собираемые травы и многое-многое другое. Я вообще не способна всего вам перечислить. Вот так Россия и русский народ буквально насквозь пропитывался оккультным, даже не подозревая об этом. Бабушка Шептунья. Бабушка покатала яйцо, вылила испуг воском и так далее. Ну и что? Что страшно? Многие бабушки это делали с именем Триединого Бога, во имя Отца, Сына и Духа Святого. И это буквально ослепляло людей. И эти бабушки утверждали, что это им дар от Господа дан. И вот эти имена Триединого Бога, или три креста, или три свечи, часто очень три-три-три, они буквально ослепляли людей. Они уверены были, что они получили Господа, помощь от Господа, и бабушка это помогла с помощью Господа. Это целый раздел, это не что иное, как белая магия. Что черная, что белая магия имеет один источник внизу. Знаете, сатана очень легко идет нам на уступки и оказывает нам услуги. Очень легко. Мы не подозреваем, а он-то прекрасно знает, что за эту полученную помощь, в кавычках, мы расплатимся ничем другим, как нашей собственной душой. Вот так в России распространялся оккультизм и самое настоящее язычество в православной христианской Руси. Я не знаю, знают ли многие или нет, что царя Ивана Грозного когда-то в Руси был полон колдунов. Позже, уже перед самой революцией, наш последний царь из династии Романова имел теснейшую связь с Распутиным. Это был страшнейший, чудовищной силой магически обладающий колдун. Вы, наверное, знаете, что у Николая был сын Алексей. Он страдал гемофилией. Они так ждали этого сына. И частое кровотечение этого мальчика, которого прочили в будущее цари, мог остановить только Распутин. И он говорил: пока я при дворе, пока я в чести, царевич будет жив. Как только со мной что-то случится, он умрет. Вы даже не представляете, как царские советники и министры, прибегая к чисто спиритистическим оккультным связям, давали совет нашим правителям, государям в свое время, а потом нашим правителям, черпая источники снизу. Знаете, я только пролистала эту книгу, я была шокирована. Все эти документы хранились под 7 печатями раньше и в царской Руси, и при советской системе, и мы об этом не знали. Было время, когда колдунов хватали, жгли и так далее. Потом, в начале советской власти, их садили в тюрьмы. Потом всех их выпустили, и началась новая волна. Сейчас мы живем в еще более новой волне. Это экстрасенсорика. Экстрасенс же никто иной, как колдуны. Знаете, можно удивляться наивности нашего русского народа. Но настолько легко мы отвечаем на предложение, настолько легко готовы на любую помощь, на исцеление и оздоровление любой ценой, даже не задумываясь, что за этим стоит. Что можно только удивляться. Спрашиваешь порой человека: ну зачем ты это делал? Ну неужели ты не видел глаза этого экстрасенса? Неужели ты не понимал, что за этим стоит какая-то сила, если тебя лечили биотоками? Нет, я не думал. Вы знаете, мы ложимся и встаем под руки, в кавычках, благословляющие нас исцелением, даже не подозревая, какие будут последствия этого. А последствия эти ужасны. Оккультизм можно разделить на многие группы. И степень оккультной обремененности может быть тоже очень различной. Но так или иначе страдает душа и духовная жизнь. Начиная от этого самой, можно сказать, такой безвинной формы, суеверия и этого страха. Если я это не сделаю, то будет то-то. Если я так не поступлю, будет то-то. Ой, несчастье придет, ой, кто-то заболеет. Начиная с этого, мы идем обычно дальше и дальше. После суеверий очень большую роль в жизни русских людей имеет гадание. В самой разной форме. Это тоже джунгли. Гадание может быть от самых примитивных форм до очень тяжелых форм. Я не знаю, встречались вам или нет, например, такие формы. Ребенок кричит и кричит и кричит ночью. И нельзя его никак успокоить. Маме советует, пойди к бабушке той-то и той-то. Она тебе скажет, чем испуган, напуган ребенок. Приходит к бабушке, бабушка что-то пошептала. Иногда берет яйцо, катает, потом показывает, говорит, смотри, это люди рассказывали, очевидцы. Я не рассказываю вам сказки, я это не вычитала нигде, я рассказываю только то, что я слышу от людей. Вы их не знаете, я не открываю тайны исповеди. Мне говорит, вы знаете, когда она показала это сырое яйцо, там отчетливо можно было видеть или козу, или змею, или еще какое-то животное. И бабушка говорила, вот это животное, когда тебя не было, испугала ребенка, когда он лежал на улице. Надо сделать то-то и то-то, возьми, заверни в тряпочку. Знаете, я не могу всего рассказать, это такая масса всего. Сделай то-то и то-то, вынеси, положи за околицу. И начинаются советы, и человек все исполняет, только с одним желанием, скорее освободиться от своего недуга. Или успокоить ребенка, наконец-то иметь спокойные ночи, чтобы ребенок ночами не кричал. И бедная мать даже не подозревает, что сама подвела ребенка под проклятие. Болезни, ой, сколько их много. Возьмем самое элементарное, где колдовство действует превосходно и очень быстро. Например, ячмень. Как часто это бывает? Выскочил ячмень на глазу. Совет получаешь от бабушки или от соседушки или еще от кого-нибудь. Сделай то-то и то-то. Плюнь, возьми помажь, сделай то-то и то-то. Выйди, выкини. И они пропадают, тут же пропадают. Еще одно, на что очень часто ловятся люди. Бородавки. Бородавки на руке, бородавки на лице. Попробуй сходи к врачу, операции страшно. А бабушка даст совет, раз, и бородавки исчезли. О, сколько методов освобождения от бородавок. Знаете, люди, если порой описывают, я читаю письма, я удивляюсь. Я не буду вам рассказывать какие-то методы, а то еще кому-нибудь в голову придет это повторить. Но это катастрофа. Сделай то, перевяжи, навяжи такое количество узелков, пойди, положи, когда похоронная процессия идет, положи, чтобы никто не видел, она пройдет через эту похоронную процессию. Закопай там, в угол дома, где никто, и когда будет, сгниет эта веревочка, или это пропадут бородавки. И действует, потрясающе действует. Мне люди, передо мной сидели столько людей, которые говорили, если бы знали, вот смотрите, чистая рука, она вся была в бородавке. Я освободился буквально за 2 недели. Освободился. Но потом он сидит, что он в страшных душевных терзаниях. Это все подтверждает то, что дьявол легко идет на услуги. Это ему не трудно. Он дух, он тоже сила. Но вопрос, какой ценой? Дальше. Гадалки. Это страшная вещь. Как легко люди идут на это. Мы порой такие любопытные. Нам так хочется узнать будущее. И мы идем, чтобы нам предсказали будущее. Особенно это часто слышишь от людей, которые пришли из мира. Они ведь не знали вообще о Боге. Но страшно то, что это влияет на их духовную жизнь. И они идут, и гадалки предрекают. Предрекают будущее. И очень страшно слышать последствия. Очень часто эти гадалки просто лгуни. Но гадание и предсказание настолько влияет на психику человека, что он потом годы и десятилетия ждет исполнения этого гадания. И очень часто действительно это исполняется. Я расскажу просто один пример. Исполняется часто, как мы медики называем, суггестация. То есть это когда настолько в психике укореняется, что сама психика, нервная система настраивается на исполнение того, что сказала гадалка или цыганка или еще кто-то. Один пример. К молодой женщине постучались в дверь, открывая дверь, стоит цыганка и предлагает ей что-то купить. Она говорит: нет, не надо, это слишком дорого. Нет, это не надо. Пытается закрыть свою дверь. Тогда цыганка, долго не думая, говорит: ой, как, что я? Схватил ее за руку и говорит: что я вижу на твоей руке? Та пытается вырвать руку. Говорит: как интересно, женщина очень молодая, девушка еще не замужняя. Говорит: знаешь что, ты в течение 2 лет выйдешь замуж? О, сразу интересно становится. Какая девушка не хочет выйти замуж? У тебя будет очень хороший муж, и пошло. Ты на первом же году забеременеешь, родишь, и после родов умрешь. Гадалка разворачивается и уходит. Девушка была хороша собой. Для этого не надо быть ни пророком, ни гадалкой, чтобы сказать, что хорошая девушка, хорошенькая девушка выйдет замуж. Она действительно выходит замуж. Она действительно красивый, прекрасный муж. Она действительно, как это часто бывает, в первом же году в положении и в ужасе ожидает разрешения родов. Потому что она уже твердо верит, что исполнится то, что сказала гадалка. Ведь все, что было до сих пор сказано, исполнилось. Муж ее пытается успокаивать, утешает, говорит: ну, ты это прекрати, ты же здоровая. Все обследования врачей говорят, что она абсолютно, ее здоровье абсолютно в порядке. Роды приходят, проходят абсолютно нормально. Рождаются прекрасные, здоровые двойнята. И в первую же ночь у женщины поднимается температура после родов. И она начинает таять на глазах. Через 7 дней умирает. Что это, гадалка? Врачи пытаются найти причину, ничего не могут понять. Женщина умирает по необъяснимым причинам. Как врач, я вам хочу сказать, что наша нервная система имеет удивительную способность. Получив информацию, клетки начинают работать во благо исполнения этой информации. По необъяснимым причинам женщина умирает. Разумеется, не исключено психологический, чисто психический фактор и, разумеется, фактор колдовского воздействия. Все, что сказала цыганка, она сначала заинтересовала ее, а потом в отместку, в отмщение за то, что она у нее не купила и хотела закрыть перед носом дверь, она сказала ей это. Все исполнилось. Этот пример я просто привела к тому, чтобы показать, как страшно вот так вот случайно пройти мимо чего-то, что относится к темным силам тьмы, а потом расплатиться душою или на земле жизнью. Гадание имеет очень много форм. На картах гадания она оказывает тоже, увы, очень печальное. Проявляется в очень печальных последствиях. Это опять только одна совсем коротко. Если в это вникнуть, об этом только об гадании можно писать вот такую книгу. Что еще может быть? Магия. Это уже более серьезно, еще более. Собственно, она очень тесно соединена с колдовством. Кстати, я только коснулась, что гадание применяется очень часто в сельском хозяйстве. Чтобы корова отелилась, легко вот то и то сделать. Чтобы больше молока, вот то и то сделать. Чтобы посев был лучше, вот то и то сделать, закопать. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю? Или это вам совсем ново и чуждо? Если люди вот так вот вспоминают, они даже не подозревали. Но, увы, это распространено катастрофальным образом. И в сельском хозяйстве, да вообще во всех сферах жизни это гадание проходит, и порой одного раза достаточно такой так называемой помощи, чтобы потом мучиться порой всю жизнь. Магия различает белую магию, черную магию. А в каждой еще подразделяет различные магии. Здесь передо мной лежит книга. Знаете, 10 лет, слушая таких людей, я просто больше не выдержала. И хотя есть книги уже много в России на русском языке об оккультных вещах, и наиболее доступные, я сказала бы, легко читаемые, это маленькая брошюрка «В оковах сатаны» Модерсона. Многие, может быть, из вас читали, да? Там примитивнейшим образом, но очень просто говорится. Но еще очень много других книг. Так вот, у нас в Германии есть профессор теологии, доктор теологии Курт Кох, о котором я начала говорить вам в начале, который написал, и вот по России я вижу так потихонечку, их, видимо, очень мало, этих книжечек, брошюрок, «Душепопечение, оккультизм». Так вот, он у нас был в Германии, можно сказать, пионером, первопроходцем, который занялся этим вопросом, тоже шокированный распространением оккультных обремененности среди людей. И он проехал более 100 стран мира, собирал и собирал и собирал информацию. И вот эти книги я просто, взяв за основу, начала читать. Но вы знаете, то, что он собирал по странам мира, примеры, описывая примеры, чтобы люди увидели, среди русского народа, не удивляйтесь, я не преувеличу, мне не надо было и 10 лет. Я думала, доктор Кох, если вы попали в Россию, вам не надо было бы годы и десятилетия вашей жизни собирать. За пару лет вы могли бы написать вот такие тома, еще более ужасных случаев. Потому что наша страна действительно буквально просочена, пропитана оккультным, исходя из истории русского народа. И вот мы сделали нашей миссией перевод единственной пока его первой книги, его книги, которая называется «Между Христом и Сатаной», где очень хорошо описано, как попасть, как можно быть христианином и тем не менее иметь вот эти вещи в своей жизни, о которых даже порой не подозревают люди. Почему и назвали, он вообще называл два названия, немецкое «Христос» или «Сатана». Мы с английского ее перевели «Между Христом и Сатаной». То есть вот это вот как раз промежуток, где люди вроде бы их и Господа признают, и к дьяволу обращаются за помощью. И здесь очень хорошо описано гадание, магия, спиритизм и чудеса в свете Библии. Это одна из его более, я думаю, чем 100 книг. Я ставлю вам только 2 экземпляра. Кто заинтересуется, но я в первую очередь думаю, братья, которым люди просто идут за помощью, за советом. Повторяю, не заболейте болезнью 3-го курса медицины, или если этого нет, то нет. Но если это есть, то нельзя на черное говорить белое. Надо тогда действительно прийти к Господу. Но об этом я еще скажу. Я только чуть-чуть вам прочитаю, как он классифицирует. Я сейчас просто классификацию вам прочитаю, а вы поймете, в ней видно, какая огромная область. Только название, но я думаю, тем, кто так или иначе с этим был связан, сразу название только это скажет. Астрология. О, сколько сюда можно. Увлечение, как это по-русски, УФО, да, у вас? НЛО, неопознанные летающие объекты, гороскопы, гадания по звездам и. Я не буду тут много. Астрология, гадания на картах, что я упоминала, хиромантия, чтение линий по рукам, предсказания с помощью стержня или маятника. Знакомы некоторым, да? Знаете, мне говорят, а, вы что, это оккультное? Я не знала этого. А как вы это делали? Кольцо обручальное подвязывала на ниточки. И вы знаете, спрашивала, она мне отвечала. Это уже предсказание, собственно, это предсказание с помощью духов, спиритизма, но тут уже смешано то и другое. Психометрия, библейская позиция, освобождение, понять, так, магия, белая магия, черная магия, формы, гип. Формы магии не только белая и черная магия. Смотрите, что сюда относится. Гипноз, внушение, черная магия, белая магия, нейтральная магия. Области применения магии. Исцеление заболеваний, магия любви. Знаете, как присушивают? В мире кто был, тот хорошо знает. Магия любви, магия ненависти, преследования, магическое преследование, магия защиты, чары, магия смерти. Есть такие страшные колдуны, особенно владеющие черной магией, которые на расстоянии убивают людей, оказывая и другим тоже помощь, убивая их врагов. Магические обряды, литургия, символизм, амулеты, фетиши, ритуалы. Знакомы вам такие понятия или нет? Я думаю, даже если я просто название прочитаю, вам уже что-то скажет это. Последствия магии и их преодоление. Принцип компенсации, нервная защита, наше духовное оружие, освобождение через Христа. Это мы в конце закончим. Спиритизм, еще одна форма. Психические явления спиритизма. Видение, столоверчение, знакомо? Столик вертится, гадание на блюдечке, знакомо некоторым? Или стакане, машинальное или автоматическое письмо, когда диктуется тебе, ты пишешь, пишешь, пишешь. Разговор в трансе, материализация, это когда человек оставляет свое тело и уходит. Вы даже не представляете, когда нас слушаешь, голос Дэйвом становится, что делают люди, причем люди, которые пришли к Господу, уже христиане, в церквах, во всех течениях, баптистских, методистских, менонитских, но особенно так называемых духовных. И это пятидесятники и харизматы. Харизматия – это что-то потрясающее. Я вам скажу, самые шокирующие исповеди приходится слышать от харизматов. Почему? Не потому я хочу сказать, что это люди, где только ложь. Нет. Среди них и тех, и других есть такие чудесные ищущие души, но запутавшиеся до предела. Почему самые страшные исповеди вот таких вот взаимосвязи с такими вещами, которые относятся чисто к области оккультного. Знаете почему? Потому что это люди входят в духовный мир. Мир духов. Дух Святой только один дух. 99 из 100 – это чуждые духи, которые очень часто скрываются под маской ангелов света. Они приходят с таким благочестивым видом. Вообще, сатана ничего своего не имеет. Он обезьяна Господа, если иногда так говорят на Западе. Почему обезьяна? Он все подражает. И потому часто приходит именно под видом всего святого. Есть пророчество, есть предсказание. Есть видение, есть ясновидение. Я хочу показать, видите, как сатана подражает. Он действительно обезьяничает. Так вот, если люди сознательно, несознательно, самых добрых побуждений, намерений, стремлений пережить еще большую близость Господа, входят в духовный мир, то может произойти страшное, если человек не очистил глубоко свою жизнь, если он не предстал пред Господом, не осознал свои грехи, не раскаялся. Тогда может произойти страшное. Тогда хотя бы в момент крещение так, как понимается это. Например, крести, 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 крести. Автоматическое повторение одного и того же слова. Оно может действовать ужасно. Начинается. Если при этом позади нечистая, неочищенная жизнь, это становится открытыми дверями для вхождения других духов. Я знаю, о чем я говорю, друзья. Я раньше никогда бы не подумала, что иными наречием могут говорить демоны. Увы, прекрасно. В первой книге описан такой случай. Если кто ее читал, они, наверное, помнят о девушке, которая была привязана проволокой к столбу. Я лично сама пережила шокирующий случай. Когда пришел человек, который хотел исповедать, с высшим образованием в Германии, из России, Он хотел исповедать, но сатана его остановил. Когда он увидел душепопечителя, он сказал, пришедшего к нему по просьбе его же, он сказал, не буду этого делать. Душепопечитель ушел, а с этим человеком произошло страшное. Он сошел с ума в самой страшной, буйной форме. И те грехи, которые он хотел исповедать, но отказался это сделать, потеряв единственный данный ему Богом шанс. Он стал выкрикивать перед всеми, кто его в этом буйном помешательстве держал. Держали 5 или 6 человек. Это было невозможно удержать мужчину, не такой крупный мужчина. Знаете, когда снова позвали душепопечителя, потому что в минуты просветления он кричал, пожалуйста, позовите снова. Пожалуйста, позовите. Но когда душепопечитель пришел, это была страшная хула из уст этого человека. И можно было слышать, как те грехи, которые он отказался исповедать наедине, он все выкрикивал перед всеми, перед женой, которая его держала, перед дочкой, перед зятем, перед своими родственниками. Это было что-то жуткое. Видите, как сатана сначала человека толкает в грех, потом не дает ему возможности, закрывает его, чтобы открыть, а потом так издевается. И то, что человек скрывает, он обнаруживает перед всеми. Вот такой лукавый этот враг. И в один из таких моментов, когда он был в состоянии жуткого помешательства, он заговорил чистейшими наречиями. Если бы это записать на пленку и просто дать людям, которые большое значение уделяют этому. Да, это может быть, в Библии об этом сказано, но которые особый вес на это ложат, то я вам скажу, они бы сказали, но, увы, мне пришлось это пережить. Я не хочу сказать, что этого не может быть истина. Да, может быть, как один из даров Духа Святого. Написано так. Но это может быть что-то страшное. И бесы тоже могут говорить так. Дело закончилось тем, что этот человек перерезал себе артерию и, обливаясь кровью, скончался. Просто это то, что мне самой пришлось пережить, к своему ужасу и к долгим размышлениям потом над этим. Я знаю, что среди пятидесятников есть очень хорошие души, ищущие души. Но есть вещи, которые, увы, не соответствуют Писанию. Ну, это я оставлю. Собственно, я сейчас стою и с этой книжкой в руках не для того, чтобы говорить об этом. Одно только скажу. Если такие люди находят Господа и начинают нечто понимать и пересмотреть свою жизнь, и становятся удивительными сосудами в употреблении Господа. Потому что для того, чтобы понять духовный мир, хорошо кое-что пережить. Не потому что это хорошо, я не советую, конечно, входить в этот мир. Но, увы, Дух Святой, он действительно один. Он имеет очень много действий и проявлений. Но 99 – это другие духи, которые удивительно могут подстраиваться под действие Духа Святого. Поэтому, если входишь в этот мир духовный, очень опасно запутаться в нем. Ну ладно, еще кое-что прочитаю физические. Физические явления, телекинез, левитация. Знаете, что это такое? Душа, человек может покидать свою душу, это уже высшие грады, степени черной магии и спиритизма. Метафизические явления и проявления, признаки и привидения. В России очень часто можно слышать у людей вот об этих польстергайстах и так далее. Знакомы этого? Слышали вы когда-нибудь об этом? Привидение, которое является. И дальше спиритизм в самых разнообразных его формах и проявлениях. Очень, увы, широко распространена оккультная литература, и наиболее опасная из них книги – 6-я и 7-я книга Моисея. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Эти книги Моисея, разумеется, не имеют ничего общего с Моисеем, с книгами Моисея, указанных в Библии. Но сатана опять и здесь поделался и назвал самые настоящие оккультные книги Моисея. Только пребывание этих книг в домах людей приносит с собой просто катастрофу. Ой, так много. Это невозможно. Это, чтобы дальше читать, надо объяснять, что это значит. Это просто невозможно. Спиритизм. Я только чуть-чуть коснусь. Он тоже проявляет себя в самых разных формах. Вступать в спиритизм — это, собственно, вступление в контакт с духами. И разговор непосредственно с ней, и водительство этими духами. И формы вызывания духов тоже многообразны. От вот этого вроде бы такого безобидного колечка, маятника, как иначе называется, можно назвать. Ножницы, подвешиваются ножницы, поворачиваются, нет. Я не знаю, я буду только чуть-чуть перечислять, а вы, наверное, кто с этим сталкивался, поймете. Книгу подвешивать на ниточке, книга поворачивается так или иначе. Это самое примитивное, до прямого общения с духами. Души, которые под властью сатаны, слышат голос водительства духов. Здесь нужно иметь различие между психическими заболеваниями и оккультной обремененностью вплоть до одержимости. Особенно одержимые люди, одержимые духами, они особенно подвержены вот этому. Они слышат приказы, требования, наставления и так далее, и исполняют. Но, увы, это, например, является одним из признаков шизофрении, чисто психического заболевания. Дальше тут нужно отличать, у психбольных могут быть галлюцинации, видения, но это могут быть и у одержимых людей, и у оккультно обремененных людей. Вы знаете, это такая огромная область. Беда в том, что мы знаем, иногда чувствуем, но мы не знаем, что делать при этом. Очень часто мы не знаем, или это оккультно обремененный человек, или даже одержимый, это уже более высокая степень обремененности, или это больной психический человек, который кричит, вот вон дьявол, они идут за мной. Могут видеть и психбольные люди. Это такая тонкая, такая незаметная параллель. Здесь нужно действительно быть специалистом, чтобы отличить одно от другого. Вы не медики, вы все равно не поймете. Медики скорее могут видеть, если, понимать, что это психзаболевание или это явная одержимость. Вот в этой книжке на примерах показаны многие-многие проявления и спиритизма, и магии, и нейтральной, и белой, и черной. Поэтому я советую прочитать особенно тем, кто чувствует в жизни этого человека было то или другое. И если, знаете, такие люди, могу сказать, они часто, когда становятся христианами, они как будто блокированы. Они чего-то хотят, они стремятся к духовному росту, к пониманию Писаний, как закрыто. Это то, о чем я вначале говорила. Им хочется выбежать из собрания, их что-то мучит, их что-то душит. Я не знаю, стоит мне дальше и дальше говорить, во сколько у нас собрание, в 5 началось. Ой, я, наверное, уже слишком долго говорю. 1,5 часа, наверное, уже точно. И люди устали. Заметьте, люди устали. Поэтому я просто округлю, сказав, я думаю, Ферни это будет представлять. Я не буду Расим сейчас представлять, это вообще не связанные темы. Я, может быть, братьям дам несколько, потом и объясню, в чем дело. Так вот, это действительно жуткий мир. Входить в него очень опасно. Проявления опасны. Вы можете сказать, а что же делать, если, зная или не зная, я с этим столкнулся. Вы знаете, дьявол силен написано, а Бог всесилен. И вот на этом мы должны и основывать. Единственное только, без исповеди, особенно оккультных грехов, освобождения не бывает. И исповеди не только пред Богом, но и в присутствии служителя, душепопечителя. С другими грехами, может быть, и можно как-то выйти из положения. Но что касается оккультно обремененных людей, а степень оккультной обремененности может быть очень различной от самой малой, например, если человек только суевериями увлекался, до самой тяжелой, черной магии, спиритизм, сатанизм и так далее. Поэтому, как бы ни была тяжела оккультная обремененность, Нам никогда, христианам, нельзя забывать, мы имеем дело с побежденным врагом. Как ни силен дьявол, Бог все равно сильнее. И он потому и был распят на кресте, чтобы там одержать победу над всем, над нашими грехами и над силами ада тоже. Поэтому очень хорошо, если мы откроем свои грехи, особенно оккультные. Я не знаю, я не то что толкаю вам, или вот говорю вот только так. Я основываюсь на тех мужах, которые были наделены особой силой от Господа. И десятилетиями своего служения трудились с такими именно людьми, оказывая помощь, советом и молитвой. Но вот такие, как доктор Курт Кох и другие, которые этим занимался, они говорят, мы не знаем ни одного случая освобождения без глубокой исповеди оккультных грехов. Что еще характерным признаком является? У кого есть оккультные грехи в жизни, у того почти всегда ужасные сексуальные грехи. Потому что дьявол это действительно это мерзкое создание. И оккультные грехи вот так рука в руку, как два брата-близнеца идут вместе. Поэтому, и причем сексуальные грехи в самых извращеннейших формах, я не говорю уже о разврате и так далее, но о самых извращенных формах сексуальных проявлений. Поэтому, если вы придете, и я имею в виду, обратитесь к братьям, я надеюсь, что они, прочитав это и другие книги, если такие есть у вас, я хочу надеяться, что среди вас таких нет, но вы такие, таких много, тем не менее. Если вы придете, просто знайте, что если в вашей жизни есть оккультные и сексуальные, очень хорошо тогда открыть и то, и другое, потому что они вот так держатся друг за друга. Второе. Советуют мужи Божии, которые имели силу от Господа молиться над такими, молитву отречения. То есть человек, обращаясь в личной молитве к Господу своими словами, ну, действительно всем сердцем, говорит примерно так: Господь Иисус, я отрекаюсь. И тем самым, сатана же тоже, дух, он тоже присутствует, и ты, сатана. Я отрекаюсь от всех воздействий твоих на меня, от всех сил и властей, с которыми я имел дело, и передаю себя всецело во власть Господа, ставя себя под Его защиту и охрану. Это единственная сила, которая нас может защитить вот от этой страшной силы, в которой мы по ведению сознательно или по неведению несознательно так или иначе соприкоснулись. И потом очень хорошо, если сильный брат, духовно сильный брат помолится. Обычно это все делается наедине. И еще хорошо, когда практикуется групповая молитва сильных духовных молитвенников. То есть если брат имеет такой душопопечительский разговор с душой, которая обременена или соприкасалась, тем более если человек одержим, тогда очень хорошо, когда за спиной исповедующего и брата, который трудится с такой душой, стоит целая молитвенная группа, поддерживая его молитвой. Потому что мы не должны забывать, дьявол — это не так просто, это действительно сила. Вы немножко теперь поняли из того хотя бы, что я рассказала. Поэтому очень важно, чтобы стоял заслон, сильный духовный заслон, сильных духовных братьев, которые действительно имеют сильную веру. Это является очень большой помощью брату, который работает с этой душой. И самое главное, вот эта мысль: Христос – победитель. И если мы прибегаем к Его помощи, под Его защиту, но сначала откройте это. Это как разрывающая эту связь сила, когда мы открываем грехи. Я не знаю, я могу только сказать одно, что все авторы, которых мне пришлось перечитать, да и, собственно, то, что мне приходилось с кем сталкиваться, это уже тысячи и тысячи примеров. Без исповеди люди сами говорили, они не освобождались. Они говорили: хорошо, мы пойдем и исповедуем все Господу. Они мучились, но освобождения не было. Но по мере того, как они очищали свою жизнь в такой вот исповеди, я повторяю, оккультная обремененность и оккультная
связанность особенно нуждается в исповеди, вот так вот устами произнести все и открыть все, называя вещи своими именами. И окончательная молитва. Конечно, не так много тех, кому дана особая сила. Всегда в истории были мужи Божии, которых Бог наделял силой изгнания бесов. Но, увы, это такие единицы. Мир, кажется, в тысячах таких нуждается. И потому они есть, но их очень-очень мало. И практика у таких братьев тоже очень разнообразная. Тут нет никаких шаблонов, никаких определенных рецептов, никаких вот установок. Один, водимый Господом, употребляет такую-то практику в борьбе, в оказании помощи таким людям. Другой – другую практику. Но почти везде обязательными элементами, не почти, а обязательными элементами везде является исповедь оккультных грехов и очень хорошо сексуальных грехов, отречение, молитва наделенных силой братьев. И вы знаете, освобождение тоже происходит очень по-разному. Или я имею в виду и одержимых, и просто людей мучимых, когда-то имеющих контакт. Это может быть одна молитва, и человек освобождается, человек чувствует сам. Тут нет каких-то определенных симптомов. Иногда бывает это от молитвы к молитве, порой несколько молитв. Иногда и несколько молитв не хватает. Нужна молитва целой группы, целой действительно сильной группы молитвенников. Иногда бывает такая борьба, это особенно касается одержимых, когда проходят дни и недели, пока человек освобождается. Мы можем даже с этим встретиться, хотя это... Вспомните, когда ученики не могли одержимому помочь. Помните, Христос пришел и сказал: «Сей род изгоняется постом и молитвой». Очень хорошо, когда в то время, когда происходит вот эта борьба за душу, еще группа посте плюс к молитве. Это слова Христа. И формы освобождения бывают очень разные. Очень много зависит от души, которая хочет освободиться, от ее решимости, от желания во что бы то ни было освободиться. Некоторые и бросают. Легко очень впасть в эти окружения. Там была совершена победа. И если мы всем сердцем, я повторяю, действительно всем сердцем прибегаем к нему, не половинчатым, тогда мы переживаем в собственной жизни эту победу Христа на Голгофе. Вот, пожалуй, это совсем коротко, и можно сказать так, отрывками, обрывками, оттуда, оттуда, оттуда. Я вам чуть-чуть рассказала. А насколько актуальна эта тема, и насколько она важна для вас, это вы уже решите каждый для себя. Но это факт, это есть, это реальность, это действительность, и я думаю, на нее просто нельзя. Мы не имеем права закрывать глаза. Спасибо вам за внимание. Пожалуй, на этом я закончу.